Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Почему такое разногласие между христианами? Почему много есть конфессий и деноминаций? И возможно ли единство между христианами?
Спасибо большое за вопрос. Действительно такой важный и всеобъемлющий такой вопрос. И вы знаете, что интересно порассуждать на эту тему? Интересно то, что в тех странах, где есть гонения на христиан, там нет особых различий в конфессиях, деноминациях или в богословии. А гонения сейчас есть очень сильные, потому что по статистике вообще с 2000 года около 100 тысяч христиан погибают за веру во Христа. И вот в этих странах почему-то нету различий. Как интересно, да? И вот слуги сатаны убивают христиан и совершенно не спрашивают, какой они конфессии. Вот просто даже не интересуются. А мы почему-то интересуемся. А если сейчас начнутся гонения у нас, то гонение будет всего лишь за один вопрос. Со Христом ты или нет? Ты христианин или нет? И испытание будет у нас только одно. Отрекаешься от Христа или нет? И совершенно будет неважно, говоришь ты иными языками или не говоришь, исполняешь субботу или не исполняешь, там, кашрут, покрываешь ты голову в церкви или нет, причащаешься ты вином или соком с одной чашей или со стаканчиков, крестили тебя в детстве или во взрослом возрасте, ходишь ли ты в православный храм или в католический, или ходишь в молитвенный дом протестантский. Как интересно, да? Испытание будет только одно – отрекаешься от Христа или нет. И претензии сатаны будут одно – христианин ты или нет. Как интересно. И точно так же для Бога тоже не важно, какой ты конфессии, а важно только, со Христом ты или нет. Есть ли кровь Христа на сердце твоем? 1 Иоанна 5:12. «Имеющий Сына Божьего имеет жизнь, а не имеющий Сына Божьего не имеет жизни». И все остальное не важно. Важен, есть Христос в сердце. Ты с Господом, и ты будешь спасен, и ты будешь иметь жизнь вечную. Нету Христа, да не важно, в какую церковь ты ходишь. Важно твое сердце. Итак, почему же появилось разногласие? Тут очень интересно заметить, когда появилось это разногласие в христианстве. До 4 века, до начала 4 века, пока были гонения на христиан, то было единство в теле Христовом такое же, как и сейчас происходит единство в тех странах, где существуют гонения на христиан. Но как только узаконили христианство, Константин определил, по-моему, 313 год, и с этого момента началось разделение в церкви. И почему же так? Почему не было разногласий, когда были гонения? И почему сейчас нет разделения в тех странах, где есть гонения? И почему разногласия появились тогда, когда перестали быть гонения? И почему сейчас в тех странах, в которых нет гонений, есть разногласия? И тут мы можем сделать какой-то определенный вывод. Потому что нет скорби, нет испытаний. Потому что научиться смиряться перед Богом и исполнять Его волю можно только через страдания плоти. И Павел учил нас, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие, Деяния 14:22. И научиться слушаться Бога, исполнять Его волю можно только через страдания, какие показал нам Иисус. Он дал нам пример, как как следовать за ним, Евреям 5:8, хотя он и сын, однако страданиями навык к послушанию. То есть он страданиями научился слушаться воли Божьей. Вот не было бы страданий, он бы не научился. А получается, хотя он и сын, страданиями навык научился слушаться отца. Научился слушать и исполнять волю Божию. И, совершивший, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Оказывается, что должны быть страдания, страдания плоти. И вот это страдание плоти, они должны быть, потому что на самом деле в нас, верующих, одновременно есть рождение по Духу, и Дух Божий живет в нас, но у нас осталось и рождение по плоти, пока мы живы на этой земле. И вот эта плоть, она противится Духу. Галатам 5:17, плоть Духу противится. И если плоть не страдает, если плоть не возносится на крест, если плоть не распинать, не смирять и не порабощать, то тогда она, эта плоть, начинает порабощать человека. Она начинает господствовать в душе верующего человека, будет бунтовать против Бога. Это можно, знаете, как сравнить с высказыванием Экклезиаста 7:29. Он пишет: «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, но люди пустились во многие помыслы». И точно так же рожденный свыше человек. Он родился заново, он новое творение, новая тварь, все новое. Но так как осталась плоть, мое мнение, моя позиция, я так думаю, старая греховная природа, то вот эта плоть пускается во многие помыслы, потому что она есть. И для этого, поэтому Иисус говорил нам, что нам нужно взять крест и идти за Христом. И кто не берет креста своего и идет за ним, тот не может достигнуть, потому что есть плоть. И Петр пишет: «И как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающая плоть перестает грешить, чтобы остальное во плоти время ужить не по человеческим похотям, но по воле Божией». То есть страдание плоти нужно, чтобы не грешить. А если нету страдания плоти, ну тогда, получается, грешим. А только страдающий плотью перестает грешить. Итак, смотрите, как интересно, что написано, что разделение существует только между младенцами, между теми людьми, которые не прошли испытания, не стали взрослыми, те, у которых чувства навыкам не приучены к различению добра и зла. Это те, у которых еще чувство собственного достоинства, своего мнения, своего знания, своего понимания, своей гордости, своей позиции. И вот пока эта своя собственная позиция есть, это как раз и приносит разделение. И 1 Коринфянам 3 глава, с 1 стиха, наверное, прочитаем, что Павел говорит: «Я не могу говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Плотский – это оставляет свою собственную позицию, свое мнение. А духовный – он судит обо всем. Духовный думает как Бог, как Христос. Он смирил свою волю перед Христом. И Павел пишет: «Я питал вас молоком, а не твердую пищу, и вы бы были не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, спор, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» То есть мы видим, что разделение в церкви приносят люди, которые плотские. А плотские у нас получается тогда, когда нет испытаний, когда все хорошо, когда безопасно, то тогда плоть жиреет. Или, как Господь сказал, жиреет сердце ваше, когда вы перейдете через Иордан и будете жить в домах, которые не строили, и кушать виноград, который не сажали, то ожиреет сердце ваше. Вы будете поклоняться иным богам, вы оставите Бога. И вот точно так же, невзирая на все увещевания, что Павла, что Петра, что Иоанна, что будьте единомысленны, имейте одни мысли. И невзирая ни на что, происходит разделение. Но это только в том случае, когда есть безопасность. Когда будет опасность, то тогда разделение очень-очень быстро прекратится. И все просто полностью поменяется. И ну, просто сами подумайте. Представьте, что вот уже есть гонение, как в каком-нибудь фильме, и вам надо идти с кем-то. И кого вы возьмете с собой? И верного христианина, который ради Христа жизнь свою отдаст? Или того человека, который там, нет, он не говорит языками, я с ним не пойду. Или там он крестился в детстве, так он вообще еще неверующий. Еще. Или вот то положение сердца. Положение сердца, когда человек готов за Христа отдать душу свою. Поэтому Бог сердцеведец, Он смотрит вглубь. И если мы вот просто сейчас возьмем эти два таких пункта, да, что сейчас в тех странах, где есть гонение, разделения нету. Второй пункт, что разделения в церкви появились тогда, когда прекратились гонения, то вы сами можете сделать вывод, почему вот так вот происходит. Ну, а если вы, у вас какие-то другие мнения, присылайте комментарии. Присилайте свої вопросы, будемо думати.
А тепер наступне запитання від наших радіослухачів. Християни часто говорять, що Царствие Божие знаходиться в серці человека. Як це понимать?
Спасибо большое. Ісус сказав, Царство Божие незаметным образом внутрь нас есть. Незаметным. То есть оно не так вот явно выражается, но с другой стороны сказать, что оно незаметно для всех, это нельзя сказать. Но на самом деле меняется ценность. Когда человек призывает имя Господа, совершается большая тайна. Это тайна, тайна домостроительства, о которой говорил еще Павел, то, что Бог вселяется в сердце. Это тайна прежде совершилось в Иисусе Христе, мы, если откроем Ефесянам 1:9, что Он открыл нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую прежде положил в Нем. То есть Бог прежде всех нас был во Христе Иисусе. Он пребывал в Иисусе Христе. И Бог совершил вместе с Иисусом Христом искупительную жертву, и когда Иисус сказал «совершилось», то разодралась завеса, это образ присутствия Бога в святом святым, и теперь Дух Святый излился на каждую плоть, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, кто приемлет обилие благодати, тот будет царствовать посредством единого Иисуса Христа. То есть сейчас Дух Святый доступен каждому человеку. И когда человек только призывает имя Бога, обратиться к Богу, вот искренне сердцем скажет: «Господи, отдаю Тебе свою жизнь, свою душу, свое сердце, всего самого себя отдаю, Господи, будь моим Господином, а я хочу быть Твоим». И совершается чудо. Просто это чудо, это тайна, еще раз говорю, которая была прежде в Иисусе, то тот же самый Дух Божий, который был в Иисусе Христе, Он входит в человека, всякого человека, который призовет имя Господа. И мы уже только что говорили, что все равно еще остается плоть, она искушает, и там куча еще всякой грязи. Но уже появился свет, источник света. Появилось, как он написано 2 Коринфянам 4:6, по-моему, что он повелел из темноты воссиять свету и озарить сердца наши светом истины, который есть Иисус Христос. И меняется жизнь человека постепенно. То есть он перестает делать зло и начинает делать добро. Даже так, он перестает хотеть делать зло и начинает хотеть делать добро. Он уже отвергает злое и избирает доброе. То есть человек начинает постепенно меняться. И вот этот путь изменения, он трудный, он сложный. Надо отвергать самого себя, распинать плоть свою, отказываться от своей позиции в пользу Христа. Но это уже... Бог, начавший в нас доброе дело, совершает его до конца, до пришествия Иисуса Христа, слава Богу. Поэтому это изменение ценностей, изменение смысла, пути, да, то есть смещен центр. Смотрите, неверующий человек, у него центр вселенной — это он сам, и все вертится вокруг него. В верующем человеке центр вселенной становится Христос, и все вертится вокруг Иисуса Христа. Неверующий человек, который знает добро и зло, у него добро и зло распределяется таким образом. Все, что мне плохо, это зло. Все, что мне хорошо, это добро. Это у неверующего человека. У верующего человека добро и зло другое. Потому что все, что Иисусу Христу хорошо, это добро. Все, что Иисусу Христу плохо, это зло. Это вот в этом вся и разница. То есть неверующий эгоист, он центр вселенной, а у верующего центр вселенной Иисус. И поэтому он, кстати, господин, да? То есть потому что ты выбираешь не для себя что-то делать, а делаешь все для Иисуса Христа. Написано, что? Делайте как для Господа. Говорите что? Говорите как слова Божьи. То есть он господин, потому что мы делаем для него. И спрашиваем у него, делать, не делать, надо, не надо, пойти, не пойти, сказать, что хорошо и что плохо, мы спрашиваем у него. И поэтому он господин. У неверующего человека он сам определяет, что хорошо и что плохо, и он сам себе господин. Это и есть греховная плоть человека.
Дякую вам. Є в нас ще одне запитання від нашого радіослухача. З нами на зв'язку пан Олег із Хмельниччини. Вітаємо вас. Говоріть, будь ласка.
У мене до вас таке питання. Це судимі будемо уже зараз, коли ми говоримо, ну, допустим, якісь прокльони або якісь нехороші такі пожелання. Або коли ми вже прийдемо до Господу, коли все это будет до прихода, до того, как мы умрем, или после того, как мы умрем? Дякую вам.
Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, у Бога нету прошлого, нету будущего, у Бога сейчас. Сегодня день Господень. Сегодня день спасения. У Бога нету прошлого и нету будущего, а всегда сейчас. И точно так же наша вера. Наша вера, она только сейчас. Нельзя жить вчерашней верой и нельзя спастись будущей верой. Всегда вера — это сейчас. И даже 5 минут назад верой не спасешься. Веру нельзя в сейф положить, документ какой-то напечатать, какой-то паспорт спасения. То есть этого нету. Вера, она всегда сейчас. И, допустим, если сейчас совершили какой-то поступок, неважно какой, можно украсть скрепку на работе. Вот сколько там скрепка это стоит? 0,0001 копейка, да? Но чувствовать вину в сердце. А у нас написано 1 Иоанна 3:19. Вот почему знаем, что мы от истины, и успокаиваем перед ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. А если сердце наше не осуждает нас, то мы тогда имеем дерзновение к Богу. То есть мы можем, смотрите, украсть скрепку 20 лет назад на работе. и нести это осуждение в сердце 20 лет и прийти к в смертный час, когда мы придем, у нас будет осуждение на сердце, и мы будем осуждены согласно нашего осуждения. Вот. Слава Господу за Иисуса Христа, что кровь Его омывает нас от всякого греха. И если мы имеем грехи, то мы исповедуем грехи наши. Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нашу совесть от всякой неправды. И мы забудем про эту скрепку, и Он не вспоминет больше, сказал, закинет за хребет, и не вспоминет больше. И если грехи ваши были как багряные, ну, то есть кровавые, какие-то страшные, то как снег убелю, говорит Господь. Слава Богу за Иисуса Христа, что Он простит нас от всякого греха. Поэтому, еще раз говорю, в вере нету прошлого, нету будущего. В суде нету будущего, нету прошлого. Суд происходит всегда, сейчас. Вот я просто верю, что это всегда сейчас. Написано в Откровении 20 главе, что будет суд Белого престола, и ад, и море отдаст мертвых, и будет суд, и будут книги раскрыты. Да, но это можно говорить все в образах. Но смерть, индивидуальная смерть каждого человека, это сразу же попадаешь на суд Белого престола. Ты не будешь чего-то там ждать, а ты сразу попадаешь на суд. Или, наоборот, верующие на суд этот не приходят. Поэтому я думаю, что давайте так. Мы должны жить так, как будто мы живем последний день в жизни. Как будто мы сегодня вечером умрем. Хотя планировать надо вперед на 50 лет для того, чтобы служить Господу и исполнять Его волю. Но вот в позиции со Христом, чтобы никогда не делать компромиссов, как Павел учил нас. Мы жили как приговоренные к смерти. Вот тебе осталось, тебя приговорили, только в исполнение не привели этот приговор. И вот в этом промежутке между приговором и исполнением, как ты будешь себя вести? Будешь ли ты там лукавить, лицемерить, гордиться, превозноситься? Ты же этого вообще не будешь делать. Ты будешь перед Господом, ты будешь каждую секунду готовиться встретиться с Ним и просто будешь чистый, если ты веришь Ему. Потому что верующие очищают себя так, как Он чист.
Ще є запитання, яке нам надійшло в Ютубі від Віталія. Він запитує, якою должна бути помісна церковь?
Ну, такая, какая написана в Писании. У нас действительно это такой сложный вопрос. Почему? Потому что, ну, давайте вот мы прочитаем, какая была поместная церковь в Деянии 2 главы, 44 стиха. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. И Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». И еще одно место, это 4 глава, с 33 стиха. «Апостолы же с великою силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их, и не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный апостолом Варнаву, значит, сын утешения, левит, у которого была своя земля, продал и принес деньги, положил к ногам апостолов. Вот и смотрите, какая должна быть церковь, какая церковь Христовая должна быть. Мы понимаем, насколько мы далеко от вообще евангельской церкви, да? Вот вы скажете, ну, так же невозможно, ну, вот Ви спросили, у нас запитання відповіді по Біблії. Я говорю вам, що в Біблії написано, яка була перша церква, які повинні бути церкви. То есть я думаю, что, конечно же, основа любой церкви – это домашняя группа, где друг друга знают и где реально носят бремена друг друга, где молятся друг за друга, где помогают друг другу, где любят друг друга, любят, любят. И вот этой любовью мы как раз и возрастаем во спасение, и вот этой любовью мы приходим ко Христу, и как 1 Иоанна 3,14 написано, мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает еще в смерти. Поэтому вот и сами определяете, где вы можете любить, как вы можете любить, как вы можете проявить свою любовь, а какие можете выносить бремена, кому вы можете помогать, за кого вы можете молиться, кому вы можете прийти домой и помочь, вот за кого вы несете. И вот это и есть церковь, там, где вы помогаете, там, где вы служите, туда, где вы прикладываете усилия, туда, куда вы приносите любовь Христову, там, где вы являетесь светом, там, где вы являетесь солью, там, где вы можете любить, вот там ваше место. И там Господь, Бог там, где любовь. Кто не любит, тот не познал Бога.
Дякую. Мені дуже сподобалася думка, що найкраща церква – це та церква, де носять тягарі одне одного. Напевно, найкращого визначення і не придумаєш.
Так в слові написано.
Дякуємо вам. Друзі, з нами був Олексій Анатолійович Волченко. Саме він відповідав на ваші запитання. Дякуємо всім вам, що були з нами. До зустрічі в ефірі.
Спасибо. До свидання.
Це була програма «Вопроси і ответы по Біблії». Ви можете написати нам свій вопрос на електронну почту radio@svetlo.org. А ми постараємося з Божою допомогою в ближайших випусках відповісти на нього. І пусть Бог Господа нашого Ісуса Христа, славний Отець, дарує вам мудрість духовну і откровення, які дадуть вам способність познавати Його.